говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. В России траур по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. Израиль продолжает боевую операцию в секторе Газа. В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков были убиты в ходе спецоперации в ночь на понедельник. Речь, видимо, идет о спецоперации в Назрановском районе Ингушетии. В ходе операции в селе Кажево взорвался КАМАЗ со взрывчаткой и оружием. Находившиеся рядом маджахеды погибли. Вице-премьер Ингушетии Башир Аушев сказал в интервью Интерфаксу, что эксперты опознали останки Басаева. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней катастрофы в Иркутске. По последним данным, в авиакатастрофе погибли 124 человека, спасены 72. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Возможно, они будут отправлены на лечение в Москву. Вот что сказал по этому поводу министр транспорта России Игорь Левитин.
Если медицина Иркутска скажет, что у нас возможности нет, помогите, мы этот вопрос решим. Пока в тех больницах, где мы были, мы с медиками беседовали, пока такой необходимости нет.
На борту разбившегося самолета помимо россиян находились граждане Германии, Китая, Белоруссии, Польши и Азербайджана. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. На борту начался пожар. Идет расследование причин катастрофы. Более подробно на эту тему в программе «Время свободы». В Симферополе в понедельник совершил вынужденную посадку самолет Ту-134, на борту которого находился главнокомандующий военно-морского флота России Владимир Масоин. О подробностях происшествия рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
Авария российского самолета произошла около полудня в аэропорту Гвардейское под Симферополем. При взлете авиалайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, и после этого произошло возгорание двигателя. На борту самолета находилась делегация главного штаба военно-морского флота России во главе с командующим адмиралом Владимиром Масориным. Российские военные возвращались из Севастополя, где накануне проходили учения Черноморского флота по спасению подводной лодки. Согласно сообщению пресс-центра Черноморского флота, в результате аварии Масорин не пострадал. Однако несколько офицеров получили ожоги различной степени тяжести. Это уже второй инцидент в Крыму за текущие сутки. В ночь на понедельник в аэропорту Симферополя совершил вынужденную посадку из-за проблем с двигателем пассажирский самолет А-310 авиакомпании «Сибирь». Авиалайнер выполнял рейс по маршруту Анталия-Москва. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования, экстремисты вели приготовление к ракетному обстрелу территории Израиля. Ночью в городе Газа бомбардировке подверглось здание, которое боевики использовали для производства оружия. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт отказывается называть какие-либо сроки вывода войск из сектора Газа.
Основная цель операции в секторе двояка. Первое – освободить капрала Гилада Шалита, захваченного экстремистами 25 июня. Второе. Остановить ракетный обстрел палестинскими боевиками южной части нашей страны.
Сказал Эхуд Ольмерт.
Радио «Свобода». Новости.
Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины» Виктора Дмитриева, Делягин исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. Сам Делягин заявляет, что лидер «Родины» Александр Бабаков в ультимативной форме предложил ему отказаться от участия в конференции оппозиции «Другая Россия», которая пройдет на этой неделе. Делягин убежден, что инициатива исходила от администрации президента России. Международный трибунал в Гааге приступил к рассмотрению дела 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента республики Милана Милутиновича. Вместе с бывшим президентом Югославии Слободаном Милошевичем руководители Сербии, по данным следствия, несут ответственность за убийство сотен косовских албанцев в конце 90-х годов. Около 800 тысяч человек были тогда депортированы из Косово. В 1999 году Косово было на первом месте во всех сводках международных новостей. Все видели кадры самого конфликта и тысячи косовских албанцев, покидавших край. Женщин, детей, стариков, пешком, в фургончиках или на телегах. Этот судебный процесс посвящен выяснению вопроса о том, как и почему это случилось, и о том, кто несет за это ответственность. Сказал прокурор Гаагского трибунала Томас Ханнис. В Омской области милиция сняла с поезда правозащитника Николая Скачкова. Его допрашивают в отделении областного УВД. Скачков объявил бессрочную голодовку. С подробностями наш корреспондент Мария Гергель.
Правозащитник решил тайно выехать в Москву, чтобы передать документы по нашумевшему саргатскому делу столичному адвокату Шата Гаргадзе, который должен включиться в этот судебный процесс. Тяжба милиционеров с пострадавшими жителями Саргатки, правозащитниками и средствами массовой информации продолжается уже третий месяц. В иске саргатского РОВД, поддержанном УВД Омской области, оспаривается достоверность публикации об избиениях сотрудниками милиции пяти жителей райцентра. Заявления пострадавших об избиениях подкреплены медицинскими свидетельствами. После слушания Николая Скачкова неоднократно задерживали сотрудники милиции. 4 июля ему домой позвонил человек, представившийся сотрудником прокуратуры области, и запугивал его несовершеннолетнюю дочь. Сам правозащитник решил, не привлекая внимания, выехать не из Омска, а со станции Исилькуль Омской области. Суть официальных претензий правоохранительных органов напрямую с саргатским делом не связана. Родная сестра Николая Скачкова требует от него отказаться от опекунства над племянником. Сейчас Скачкову предлагают пройти принудительную психиатрическую экспертизу. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
В центре Нью-Йорка на Манхэттене взорвался трехэтажный дом. Власти говорят, что это был взрыв газа. Есть пострадавшие, здание разрушено. В соседних домах вылетели стекла. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Последний выпуск наших новостей вы можете всегда прочесть или прослушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Российские власти объявили о ликвидации одного из лидеров чеченского сопротивления Шамиля Басаева. Как это изменит ситуацию на Северном Кавказе? В России день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Какие версии трагедии представляются самыми вероятными? Италия празднует победу на чемпионате мира по футболу. Чем запомнится этот турнир? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 10 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Ингушетии в ночь на понедельник убит один из лидеров чеченского сопротивления Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава Федеральной службы безопасности Николай Патрушев. По данным ФСБ, Басаев и еще несколько боевиков убиты в ходе специальной операции. Число этих убитых боевиков возрастало в течение всего дня. Сначала их было четверо. К концу дня Центр общественных связей ФСБ сообщил о 12 погибших. Более подробная информация у моего коллеги Олега Кусова. Он сегодня весь день следил за развитием этой темы. Олег, добрый вечер. Пожалуйста, вам слово. Итак, каковы же последние данные?
Здравствуйте, Андрей. Директор ФСБ России Николай Патрушев сообщил, что вместе с Басаевым были уничтожены бандиты, которые готовили и осуществляли теракты на территории Республики Ингушетия. Николай Патрушев утверждает, что операция по ликвидации Шамиля Басаева готовилась давно. Чечня относится к известию о ликвидации Басаева по-разному. Например, у премьер-министра Чечни Рамзана Кадырова нет сомнений в том, что Шамиля Басаева больше не среди живых.
Мы хотим мира и стабильности. Определили чеченский народ в составе Российской Федерации. Это Басаев роль не играл. Это он просто мешал нам в выстроении отношений и с другими субъектами, с другими народами. А сейчас для нас это будет так, что не будет имя чеченца вот фигурировать везде, что Басаев это чеченец, там убивает. Это был международный террорист и представитель Аль-Каида. И сегодня мы уничтожили. Это для нашего народа, для чеченского народа, это очень хорошо.
Шамиль Басаев впервые заявил о себе еще в начале 90-х годов прошлого века, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Уроженец села Дышневедено, выходец из степа Елхарой, Шамиль Басаев родился 14 января 1965 года. До 1970 года проживал в селении Дышневедено, затем в станице Ермоловская. Три раза пытался поступить на юридический факультет МГУ, но не проходил по итогам конкурсных экзаменов. С 1986 года переехал в Москву, где в этом же году поступил в Институт инженеров землеустройства. Проучившись всего год, вылетел за неуспеваемость. Пытался заниматься коммерцией, но, задолжав крупную сумму бизнесменам, вернулся в Чечню. С 1989 по 1991 год учился в Стамбуле в Исламском институте. С 19 по 21 августа 1991 года участвовал в защите Белого дома. Ранее в июне-июле Басаев основал собственную группу под названием «Ведено». Она занималась охраной зданий, где проходили съезды конференции народов Кавказа и Общенационального конгресса чеченского народа. Принимал участие в Чеченской революции августа-ноября 1991 года. Первая серьезная и заметная операция, в которой принял участие Басаев, угон в ноябре 1991 самолета из аэропорта Минеральные воды в Турцию. Террористы сдались властям Турции и смогли добиться переправки в Чечню взамен на освобождение заложников. В этом же году вместе с Джохаром Дудаевым выставил свою кандидатуру на пост президента Чечни. После победы на выборах Дудаева создал диверсионно-разведывательную группу, основная цель которой – защита свободы и интересов республики и президента. Принимал участие в боях в Карабахе на стороне Азербайджана. По его же словам, с апреля по июнь выезжал в Афганистан, где со своим абхазским батальоном проходил подготовку у афганских маджахедов. Летом 1994-го Басаев выступил против оппозиции на стороне Дудаева. Уже тогда его считали одним из самых близких соратников президента. Личный состав абхазского батальона охранял Дудаева. К началу боевых действий под командованием Басаева находилось около 2000 боевиков. После разгрома введено осталось 200-300 человек. Последовавший 14 июня 1995 года штурм Буденновска многие эксперты называли местью за гибель близких Басаеву людей. В 1999 году вместе с полевым командиром Хатабом Шамиль вторгся на территорию Дагестана. Спустя всего несколько недель в Москве произошла серия террористических актов. Взрыв в торговом комплексе «Охота» ряд и подрыв жилых домов на Каширском шоссе и улице Гурьянова. Российские власти обвиняли в организации терактов чеченских боевиков, в том числе Басаева. Его считали заказчиком целого ряда террористических актов, в том числе взрыв смертника 5 декабря 2003 года в электричке Кисловодск-Минеральные воды. Погибли 47 человек, более 230 получили ранения. 31 августа 2004 года террористка-смертница взорвала себя у метро «Рижская». Погибли 10 человек, еще 50 получили ранения. Басаев взял на себя ответственность за захват 1 сентября 2004 года школы в Беслане, приведшей к гибели более 330 человек, половина из которых – дети. Также он заявлял, что лично готовил убийство президента Чечни Ахмата Кадырова. У одного из самых известных полевых командиров Чечни осталась жена и дочь. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Бывший член правительства Чеченской Республики Руслан Мартагов считает, что у Шамиля Басаева были хорошие возможности обезопасить свою жизнь.
Мы это восприняли ровно так же, как в свое время восприняли известие о смерти Дудаева. Кстати, абсолютно неподтвержденное и абсолютно не запротоколированное и не задокументированное. Говорить о том, что на сегодняшний день спецслужбы, которые в свое время так ревностно охраняли и берегли Басаева, что они с ним покончили, ну, извините, это, по крайней мере, вот дурак в это еще может поверить. Но человек, который знает, что здесь происходит, который знает стратегию этого конфликта, ну, он просто посмеется над этим и все. Я это воспринимаю как пиар-акцию при подготовке саммита «Большой восьмерки».
То есть вы считаете, что все-таки Шамиль Басаев был связан с российскими спецслужбами?
8 апреля 2000 года бывший начальник ФСБ по Чеченской Республике генерал-майор Кадяев, выступая здесь в Знаменке, на встрече глав районных администраций и представителей федеральных силовых структур, это подтвердил. Подтвердил следующим образом. Судя по его докладу, ФСБ получило сообщение о том, что Басаева по итогам ранения в конечность провезли в Урус-Мартановскую районную больницу, чтобы в стационарных условиях провести перевязку и, видно, почистить рану. Узнав об этом, Кадяев направил туда группу захвата. Группа захвата наткнулась на плотное кольцо российского ОМОНа, который плотным кольцом окружил больницу, не пропустил туда группу захвата, пока Басаева все эти медицинские процедуры с ним не выполнили. Потом его посадили в УАЗик, вывели через задние ворота, и он уехал.
Рассказывал бывший член правительства Чеченской Республики Руслан Мартагов. Лидер движения «Демократический союз» Валерия Новогорская сомневается в достоверности кремлевской информации.
Во-первых, не исключено, что это просто пропагандистское вранье. потому что у нас вообще все сражающееся в Чечне сопротивление уже по 3 раза погибло, по 4 раза воскресло, если верить кремлевским сообщениям. Может быть, и с Басаевым такая ситуация. А если же они его и впрямь где-то настигли и убили, это может означать, что Путин решил сделать подарок восьмерке. Да будет там плясать, как Соломея с головой Иоанна на блюде.
Говорила лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская. Над темой работал мой коллега Олег Кусов. Как выяснило, в Басаев взорвался вместе с КАМАЗом, который перевозил взрывчатку к месту теракта в Назране. А несколько легковых машин, где, как предполагается, находился и лидер чеченских боевиков, сопровождали эту грузовую машину. Как отмечает обозреватель Юлия Латынина на интернет-сайте ежедневного журнала, утром, когда сообщили о взрыве КАМАЗа, еще ни о какой спецоперации речь не шла. Зато спустя несколько часов, когда стало ясно, что среди убитых сам Басаев, стало как-то неприлично признаться, что орден за ликвидацию террориста номер 1 нужно давать не Патрушеву, а одному товарищу, который един в 3 лицах, и изображение которого можно увидеть в любой церкви. Это цитата. Так или иначе, ликвидация Басаева действительно связана по времени с надвигающимся на Петербург саммитом Большой Восьмерки. Об американской реакции на смерть Басаева из Нью-Йорка корреспондент Радио Свободы Ян Рунов.
Вот мнение вице-президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Илана Бермана. Я думаю, смерть Басаева важный фактор по нескольким причинам. Во-первых, надо помнить, что президент Путин, придя к власти, провозгласил своей платформой борьбу с терроризмом. Но антитеррористическая политика России последних лет была малоэффективной. Радикальный исламизм вышел за границы Чечни и пустил корни в других районах, в частности, в Кабардино-Балкарии. Гибель Басаева очень политически важный факт, опираясь на который Кремль может говорить, что в борьбе с терроризмом есть успехи, что кремлевская стратегия работает. На геополитическом уровне это должно дать России дополнительные козыри на совещании Большой Восьмерки. Ожидается, что во время саммита Россия подвергнется критике за неконструктивную позицию по проблемам Северной Кореи, Ирана. И вновь будет задан вопрос, с кем Россия? Теперь Путин сможет сказать, что в вопросе борьбы с терроризмом Россия вместе с Соединенными Штатами и с Западом. И это было продемонстрировано в Чечне. Russia is with the U.S. and the West in the war on terrorism as a result of what it's doing in Chechnya. Тот факт, что Басаев был убит перед самым началом саммита, некоторые истолковывают как пропагандистский акт. Вы тоже так считаете? Время, когда это произошло, наталкивает на мысль, что политика сыграла в этом немалую роль. Довольно часто бывает, что арест или убийство власти скрывают до того времени, пока не наступит нужный политический момент. Сейчас трудно сказать, когда в действительности был убит Басаев, но эффект убийства рассчитан не столько на международную аудиторию, сколько на внутрироссийскую. В конце концов, любая политика прежде всего внутренняя, и Путин, особенно если он планирует в ближайшие месяцы объявить имя своего преемника на президентство, посту, должен был доказать российским избирателям, что политический курс выбран правильно не только на экономическом фронте, но и на фронте безопасности страны. Так считает Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
О возможных изменениях в тактике чеченского сопротивления после предполагаемой гибели Шамиля Басаева я беседовал с обозревателем Радио Свобода Андреем Бабицким. Многие эксперты говорят о том, что в Северо-Кавказской войне и в чеченском сопротивлении завершилась целая эпоха с гибелью Басаева. Так ли это?
Ушел один из последних людей, который олицетворял собой, ну, скажем так, сопротивление, которое было сформировано еще в дудаевские времена и просуществовало по сегодняшний день. Фактически из этих людей мы можем назвать теперь только Доку Умаров. В плане практических последствий, одно из наиболее важных сейчас направлений, которое развивал Басаев, на которое делал ставку чеченское подполье, это работа с военизированными группами, подпольными группами в соседних республиках Северного Кавказа, она будет в значительной степени ослаблена, потому что именно Басаев воодушевлял всякие диверсионные террористические акции на территории сопредельных субъектов. Самое главное, что это то, на что была сделана ставка. В самой Чечне существенных изменений не произойдет. То, что мы называем боевыми действиями, вот эти диверсионные акции, они находятся в общем стадии затухания. И они не в такой степени зависели от Басаева, который считал, что очень важно поднимать там кабардино-балкарский джемат, Ингушский, Карачаево-Черкесский. Дагестанский он отдельно, он действует автономно.
Так или иначе, тактика и стратегия федеральных сил, если судить по результатам, которые достигаются в последние, ну скажем, полтора года, приносят свои результаты. Убиты несколько крупных лидеров северокавказского подполья. Периодически сдаются в плен какие-то либо подкупленные, либо уговоренные Рамзаном Кадыровым группы бывших уже вчерашних боевиков, как это произошло в минувшей неделе. Означает ли это, что сопротивление как движение затухает?
Есть все признаки затухания, однако даже если удастся расправиться с сопротивлением полностью, идея сопротивления никуда, в общем, не уйдет. Посмотрите, когда, как в дудаевские времена, когда вот эту крышку сорвало с котла, так сказать, в котором это кипело все десятилетиями.
Ну, может быть, сейчас уже Кремль просто прикрутил обратно эту крышку?
И он прикрутил обратно. И более того, я вам говорю, можно уничтожить всех. Так сказать, проблема технологий, ресурсов, денег, в конце концов. Как только поменяется ситуация в стране, как только поменяется ситуация в Чечне, появится возможность какого-то сопротивления, политического, военного, какого угодно, то сразу в эту щель ринется вот это недовольство, которое сейчас загнано внутрь.
А чего оно возникнет, это новое сопротивление, новое недовольство?
Тут целый комплекс исторических причин, которые уже появляются в новые времена. Того, что колоссальное количество обид накоплено и не прощено. И самое главное, что нет механизма компенсирования этих обид, потому что огромное количество людей убито. Справедливых приговоров тем, кто несет ответственность за мучения, за смерть, нету. То есть нет веры в то, что это государство может действительно покарать виновных, как с той и с другой стороны. Десятки, а то и сотни тысяч чеченцев сегодня находятся за рубежом. Они вывезли с собой вот эту идею сопротивления. Сегодня рассчитывать на то, что удастся повторить подвиг, значит, там, НКВД, которая сумела расправиться с лесными братьями в Прибалтике. На Украине, я боюсь, что этот подвиг сегодня повторить в полном объеме не удастся.
О ситуации на Северном Кавказе говорил обозреватель «Свободы» Андрей Бабицкий. Время «Свободы», итоговый выпуск программы за понедельник, 10 июля. В России сегодня день траура по жертвам вчерашней авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, погибли 124 человека, в больницах остаются 52 пострадавших, в том числе 6 детей. Всего на борту лайнера находились 203 человека, судьба 4 остается неизвестной. На теме работал корреспондент «Радио Свободы» Юрий Багров.
Сегодня из аэропорта Домодедово в Иркутск вылетели еще 16 человек. Это родственники погибших пассажиров аэробуса А-310. Утром они пришли в кризисный штаб, что расположен в 700 метрах от здания аэропорта, для уточнения информации по погибшим и раненым. У координационного центра, как его еще называют, постоянно дежурят две специализированные бригады врачей и психологов. О работе штаба мне рассказал заведующий отделением психотерапии при чрезвычайных ситуациях Московской городской психотерапевтической поликлиники Александр Опинянский.
Городские службы, областные службы работают здесь изо всех сил, а помощь всем оказывается нуждающимся здесь. Кого-то в больницах уже лечат. Наши специалисты – это городские службы, это служба департамента здравоохранения, служба городского правительства, городская психологическая служба работает, работают областные специалисты, значит, вот медицина катастроф областная работает, психологи областные работают, домодедовские в частности, работают психологи из милиции. В общем, много специалистов.
Психологи, которые вторые сутки находятся в аэропорту Домодедово, говорят, что сегодня напряжение спало. В воскресенье вместе с психологами в кризисном штабе работали врачи скорой помощи, говорит начальник экстренной психологической помощи комитета по делам семьи и молодежи Сергей Тиунов.
Вчера были обморочные состояния, гипертонические кризы и у молодых людей более эмоционально. Это зависит от типа личности, от его реакции на стресс. Если человек подготовлен, он более спокойно как бы переживает. Хотя, с другой стороны, нужно выплескивать и как бы проговаривать свои переживания, потому что в последующем, если этот человек сдерживает свои негативные эмоции, может отразиться на его психическом здоровье и на соматическом. Это может быть и обострение хронических заболеваний, или в дальнейшем привести к посттравматическому стрессовому расстройству.
Из Иркутска в Москву вылетел самолет МЧС России. На его борту находятся 11 тяжело раненых. У двоих из них ожоги верхних дыхательных путей. Они подключены к аппаратам искусственной искусственной вентиляции легких. Пострадавших сопровождают врачи из Центра медицины катастроф. Медики в кризисном штабе в аэропорту Домодедово уверены, самое тяжелое испытание для людей, потерявших своих близких, еще впереди. Психологический срыв может случиться во время опознания, так считает Сергей Тиунов.
Могут быть различные шоковые реакции, истерии, тяжелые состояния депрессии, ну и так далее. То есть каждый человек по-разному реагирует на эту ситуацию. Поэтому сейчас находятся и медики, и психологи рядом с пострадавшими, и их сопровождали на борту самолета.
Аэробус А-310 потерпел катастрофу в Иркутске утром 9 июля. Лайнер выехал за пределы взлетной полосы и, протаранив бетонное заграждение, врезался в гаражные постройки. На борту находились 203 человека. Бортовые самописцы были обнаружены еще в день катастрофы. Сегодня они доставлены в Москву. Их расшифровкой займутся специалисты из Межгосударственного авиационного комитета. В Иркутске продолжается опознание погибших. Начальник отдела экстренной психологической помощи Комитета по делам семьи и молодежи Сергей Тиунов говорит, что людям, потерявшим своих родных и близких, потребуется длительная реабилитация.
Мы, собственно, готовим к тому, что они увидят и будут опознавать тела своих родственников. И, в общем-то, как бы придаем им надежду и силу, что, в общем-то, на этом жизнь не заканчивается. И ищем какие-то ресурсы в каждом индивидуально, которые дают ему возможность держаться и не падать духом. И, в общем-то, максимально собраться и сейчас как бы завершить хотя бы первый этап опознания. На этом как бы их состояние, напряжение, оно не спадет. После вот этого периода острого переживания горя обязательно нужно всем родственникам и пострадавшим пройти психологическую коррекцию и реабилитацию.
Говорил психолог Сергей Тиунов. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Причины трагедии в Иркутске выясняются, но неофициальных версий уже несколько. Об этом пишут газеты и интернет-сайты. Профессионалы предпочитают не делать преждевременных выводов, пока не будут расшифрованы данные бортовых самописцев. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Мумин Шакиров.
Согласно статистике последних 15 лет, аэропорт города Иркутска признан одним из самых опасных мест. Этот город чаще всего фигурирует в трагической хронике. В 1994 году при взлете разбился Ту-154. В 1997 году потерпел крушение грузовой самолет «Руслан». В 1999 году транспортный самолет Ил-76. В 2001 году при заходе на посадку рухнул в поле, опять же, Ту-154. Во всех случаях погибли люди. В общей сложности 341 человек. Взлетно-посадочная полоса расположена не за городом, как обычно, а прямо в нем. По словам одного из пилотов, она с сильным уклоном. Садиться приходится, маневрируя между расположенными вокруг Иркутска сопками и плотной застройкой. Кроме того, здесь постоянно, даже зимой, стелится туман от незамерзающей реки Ангара. Отвечает ли аэропорт в Иркутске современным требованиям? На этот вопрос попытался ответить глава авиакомпании «Башкирские авиалинии» Винер Шакиров.
Нормальный аэропорт. И мы туда летали, все летали. 100 раз сложнее есть аэропорты горные. Гораздо сложнее заходы на посадку и так далее. Тот же аэропорт Сочи, наверное, сложнее. Потому что там заход с моря идет, там свои проблемы идут. Здесь все на равнине.
Винер Шакиров, как профессионал, считает все обнародованные версии в средствах массовой информации преждевременными.
Когда не участвуешь в расследовании, не видишь объективной информации, можно что угодно предполагать, но только после того, как расшифруют, будут видны действия экипажа и будет поведение самолета видно.
Однако перед вылетом в Иркутск глава Минтранспорта Игорь Левитин публично говорил о том, что взлетно-посадочная полоса во время посадки была мокрая от дождя, что могло сказаться на качестве торможения самолета. Вот что сказал по этому поводу Винер Шакиров.
В этот же аэропорт, извините, зимой садятся, а зимой сцепление и похуже бывает. Мы прекрасно знаем эффект гидроглиссирования, это и на автомобилях бывает. Самый опасный момент, когда дождик только-только начался. Не думаю, что это очень сильно. Это фактор, один из факторов.
В одной из версий неназванный эксперт предположил, что пилоты во время посадки забыли включить реверс, то есть обратный ход двигателя, способствующий резкому торможению самолета.
Практически такое не бывает. Тем более это не кнопочка, это рычаг управления реверсом.
Вот. А вот такой огромный самолет можно посадить без реверса, только на тормозах шасси?
Я вот затрудняюсь по А-310 сказать. Я знаю, что вот по типам, которые мы обслужим, тут 154, есть когда только чисто на тормозах, есть когда из закрылки там не выпустились. Посадка в этом случае сложнее, конечно. Ну, выкатывания бывают частенько относительно. Но чтобы вот с такими последствиями, тут пока непонятна ситуация все-таки. Отказ ли, ошибка ли людей? людей была, непонятно пока. Надо всю картину сейчас посмотреть, конечно. В любом случае, если отказывают тормоза, а тормоза имеют трехкратное резервирование, принцип вообще, основная система управляет, потом дублирующие. Конечно, есть от гидроаккумуляторов, нормальное торможение аварийное бывает. Это на практически на всех самолетах так сделано. Это чтобы они отказали полностью тормоза, то это надо где-то разорвать трубку, где в одну точку сходятся три гидросистемы. Это тоже очень маловероятно. Когда рабочий реверс есть, реверсом можно пользоваться вплоть до полной остановки, когда идет экстренное торможение. Черт с ними, с двигателем, там камни залетают. Но что и делают обычно летчики, ну, здесь ситуация непонятна.
Нельзя исключать и человеческий фактор.
Я всегда и по нашей катастрофе, и по остальным всегда говорил. Машины мы умные создаем, к сожалению, человек сам иногда не понимает. Машину очень умная.
Скажите, а если выяснится, что это человеческий фактор, то комиссия обнародует эти данные или постарается умолчать?
Я думаю, что да, обнародует. Смысла здесь умалчивать что-либо не будет никакого. Почему? Не забывайте, что там расследование участвуют французы, создатели этого самолета.
Комментарии по поводу выдвигаемых версий в связи с катастрофой самолета в Иркутске дал глава компании «Башкирские авиалинии» Винер Шакиров. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Это «Время свободы». Продолжим после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии убит Шамиль Басаев. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину глава ФСБ Николай Патрушев. По его словам, Басаев и еще несколько боевиков были убиты в ходе спецоперации в ночь на понедельник. В России день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По последним данным, погибли 124 человека, спасены 72. Всего на борту лайнера находились 203 человека. Судьба четырех до сих пор неизвестна. Еще одна авиакатастрофа чуть не произошла сегодня в Крыму, где совершил вынужденную посадку самолет Ту-134 Черноморского флота России. На борту находился главнокомандующий военно-морским флотом Владимир Масорин и сопровождавшие его офицеры. Из партии «Родина» исключен известный экономист Михаил Делягин. По сведениям пресс-секретаря «Родины», Делягин исключен за неоднократное невыполнение распоряжений партийного руководства. Сам Делягин убежден, что наказан за намерение принять участие в конференции «Другая Россия». Политический лидер Хамаса Халед Машаль заявил, что захваченный боевиками капрал Гилад Шалит – военнопленный, которого нужно обменять на палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически исключает такой вариант.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 10 июля. Вторую половину часа мы посвятим завершившемуся в Германии чемпионату мира по футболу. Таковы вот главные темы второй половины часа. Италия празднует победу. Каковы главные итоги турнира? Зинедин Зидан, трагический герой финального матча. Оправдан ли его грубый поступок?
Чемпионат мира по футболу. Германия.
Сегодня поздно вечером сборная Италии, чемпион мира по футболу, выйдет на центральную площадь Рима, где ее уже ждут сотни тысяч восторженных болельщиков. Преимущество итальянцев, победивших команду Франции в финале в результате серии пенальти, при подведении итогов турнира все же выглядит убедительным. 7 футболистов вошли в сборную мира. Лучшим игроком чемпионата признан полузащитник Андреа Пирло. Правда, журналисты, определявшие обладателя золотого мяча, отдали предпочтение лидеру сборной Франции Зинедину Зидану, который в их опросе ненамного опередил защитника итальянца Фабио Канаваро. Интересно, что голосование среди журналистов завершилось в перерыве финального матча, то есть до удаления Зидана с поля за удар противника. Лучшим вратарем чемпионата и обладателем приза имени Льва Яшина тоже стал итальянец, голкипер сборной Италии Джан Луиджи Буффон. Миллионы жителей Италии с ликованием восприняли победу национальной команды в первенстве мира. За их праздником следит специальный корреспондент Радио Свободы в Италии Андрей Шароградский. Андрей, скажите, римляне спали минувшую ночь?
Нет, конечно, Рим не спал. Я сейчас нахожусь совсем неподалеку от Рима. В 50 километрах у меня были поползновения поехать туда минувшей ночью, но я не решился, увидев то, что творилось в Риме после полуфинала. В этот момент оказаться в городе, это означало, что я бы не смог вернуться, может быть, до середины следующего дня. Основная часть болельщиков собралась накануне в цирке Мастимо. Это огромная площадка, находящаяся рядом с римским форумом. Там собиралось до 500 000 человек, но, конечно же, как только итальянцы выиграли, был был забит победный пенальти. Там собралось еще гораздо больше народу. И сегодня там как раз ожидается команда, которая привезет и покажет итальянцам выигранный кубок.
Андрей, итальянские политики как-то отреагировали уже на победу команды в чемпионате мира?
Если вы обратили внимание, Романа Проди, нынешнего премьер-министра, не было на финале, был только президент страны. Но, конечно же, наверное, сейчас даже и не время для реакции политиков, потому что все газеты полны хвалебных отзывов об игре итальянской сборной. Ей прощено, наверное, все из-за этой победы, которую итальянцы ждали 24 года.
Как-то оценивается поступок Зинедина Зидана, который ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци?
Этот эпизод один из самых обсуждаемых. Во всех газетах появилась ожидаемая, на мой взгляд, всеми фотография уходящего Зидана со спины рядом с кубком, который в этот раз ему не достался. И, конечно же, существует огромное количество комментариев. В основном эти комментарии довольно негативно или иногда даже, наверное, враждебно направлены против Зидана. Что реально произошло между двумя футболистами, все-таки не обсуждается. В основном говорится о том, что Зидан совершил неспортивный поступок, которому нет прощения. Он ударил игрока. Газета «Карьера де ля спорт» огрызнулась в адрес Франца Бекенбауэра, который позволил себе замечание о том, что Зидан довольно спокойный игрок, и Матерацци должен был спровоцировать его, чтобы Зидан решился на такой поступок в такой ответственный момент. Комментарии по поводу этих слов. Во-первых, эти слова названы странными, и, во-вторых, неподобающими для человека, который претендует на пост президента УЕФА.
Из Италии мой коллега Андрей Шароградский. Итак, страна ликует и встречает чемпионов. В то же время время ожидают вердикта судей по делу о договорных матчах. Четырем ведущим футбольным клубам страны, подозреваемым в махинациях, грозит исключение из высшей лиги. Если клубы признают виновными, то чемпион страны Ювентус, а также Милан, Фиорентина и Лацио будут переведены во второй и третий дивизионы и лишатся права на участие в европейских турнирах. Печальная история в том, что в воскресном финальном поединке сборных Италии и Франции в Берлине участвовали шестеро игроков Ювентуса, четверо в итальянской команде и двое во французской. Всего 13 из 23 игроков сборной Италии играют в клубах, которые так или иначе замешаны в этом скандале. По делу проходят всего 26 футбольных чиновников, рефери и судей на линии. Что же касается Франца Бекенбауэра, которого отчитала газета «Карьера де ла спорт», то напомню, что он возглавляет оргкомитет чемпионата мира, который многие специалисты назвали лучшим по своей организации в истории футбола. Некоторые итоги турнира подводит корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Это был второй по посещаемости стадионов чемпионат в истории. На 64 матчах побывало 3 359 439 человек, в среднем 52 491 футбольный болельщик за матч. Но если к этому прибавить тех, кто приходил гигантским экраном в крупных городах, то рекорд посещаемости можно считать перекрытым. Только у Бранденбургских ворот в Берлине собиралось до миллиона человек. Во Франкфурте экран был установлен на корабле посередине реки Майн, и зрители наблюдали за матчами с обоих берегов. Чемпионат по всем признакам был удавшимся праздником с прекрасной организацией. В какой-то мере и стабильная летняя погода способствовала раскованности, хорошему настроению и презентации Германии и немцев, как умеющих веселиться и находить общий язык с гостями. Председатель оргкомитета чемпионата Франц Бекенбауэр, которого в Германии привыкли называть «Кайзер», вполне заслужил титул чемпиона мира по организации. Он провел этот месяц, как, собственно, и последние несколько лет, редко попадая домой. Во время же самого чемпионата Бекенбауэр, передвигаясь между городами на вертолете, предоставленном его распоряжение, присутствовал лично на 48 матчах из 64 в 11 городах. Если учесть, что 8 пар матчей проходили одновременно, то Бекенбауэр присутствовал на 48 из 56 теоретически возможных, что, наверное, достойно книги рекордов Гиннесса. Сам же вертолет «Аугуста 109 Power E» был предоставлен одним из 15 спонсоров чемпионата Объединенными Арабскими Эмиратами, говорит Франц Бекенбауэр. «Вскоре я расстанусь с вертолетом и окажусь, наконец, дома. Я живу в довольно тихом месте, и, возможно, оно покажется мне слишком тихим без шума вертолета, и без него, наверное, теперь мне будет трудно засыпать. Но тогда мне придется заказать кассету с шумом этого вертолета». График Бекенбауэра был очень плотным, необычным и совсем уж экстравагантной была встроенная в этот график регистрация третьего брака 60-летнего Бекенбауэра с его подругой последних лет 39-летней Хайди Бурмайстер, матерью двух его детей, 5-летнего Джоэла и 2-летней Франчески. О закончившемся чемпионате Бекенбауэр удовлетворенно отрапортовал в интервью. «Все получалось, и все получилось, как задумывалось. Были проведены сотни мероприятий. У нас было 15 тысяч добровольных помощников, которые прошли обучение, и без них такой праздник был бы невозможен. Прекрасно и незаметно работала полиция и службы безопасности. Лучше быть не могло, и признание этого факта другими мы с удовольствием выслушивали в последние дни. И мы можем только возблагодарить Бога за то, что это было так».
Говорил Франц Бекенбауэр, в прошлом знаменитый футболист, а сейчас уже бывший начальник оргкомитета чемпионата мира по футболу. Материал из Берлина передал наш корреспондент Юрий Векслер.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 10 июля. Спортивные итоги чемпионата мира по футболу подведем со специальными корреспондентами нашего радио в Германии, Валерием и Олегом Винокуровыми. Беседу я начал с просьбы перечислить самые сильные стороны чемпиона мира команды Италии. Каковы самые сильные стороны сборной Италии? Валерий, пожалуйста.
Самая сильная сторона одна. Это прекрасная игра в обороне. Потому что за весь чемпионат итальянцы пропустили всего лишь 2 гола. Один из которых забил в свои ворота Дзаккардо в матче с американцами. А второй вот в финале пенальти забил Зидан. Марчелло Липпи, тренер итальянцев, пытался 2 раза, как минимум, игру чисто оборонительную превратить в более активную и даже, может быть, атакующий. Один раз это ему удалось в дополнительные 30 минут матча с Германией, а в финале это ему не удалось, хотя он произвел те же замены, так же все строил, как и тогда, но, видимо, уже психология игроков, в этот момент боровшихся за то, чтобы не проиграть, поскольку французы играли лучше, не позволила перестроить вот игру команды на такой созидательный лад.
В мнении о том, что французы играли лучше, Валерий, согласно, многие комментаторы говорят о том, что сборная Франции действительно выглядела свежее. Олег, действительно ли сборная Италии лучшая команда чемпионата, если говорить по содержанию игры, которую она показала? Результат есть результат, победили, значит, лучше. Тем не менее, если говорить с точки зрения искусства футбола.
Действительно, для чего проводятся чемпионаты мира? Действительно ли они определяют лучшего? Но это можно говорить про все виды спорта. Чемпионат мира призван определить, как и любой турнир, сильнейшего на данный момент. Если говорить о том, кто лучше всех играет, то сборная Италии, я думаю, в этот ряд не попадет, так же, как и команда Франции. Сильнейшей сборной Италии оказалась, безусловно, в силу определенных ее качеств.
Ну, я по-другому тогда поставлю вопрос. Олег, на ваш взгляд, какая команда показала самый интересный футбол?
Если брать по качеству игры, именно вот как абсолютный такой показатель качества игры, то я бы, конечно, в этот ряд отнес сборную Бразилии в первую очередь, сборную Аргентины, сборную Испании. Были еще команды, которые показали, ну пусть не на таком высоком уровне исполнительского мастерства, но тоже очень красивый и интересный футбол. Сборная Кот-д'Ивуара можно взять сборную Голландии. Они все на разных этапах этот чемпионат украсили.
Валерий, обращусь к вашему большому опыту спортивного обозревателя. Теперь бразильцы — это 5-кратные чемпионы мира, итальянцы 4-й раз стали чемпионами мира. Означает ли это, как сказал телевизионный футбольный комментатор одной из европейских стран, что бразильцы — это лидеры мирового футбола, а вторая супердержава футбольная — это Италия?
Итальянцы 2 раза были чемпионами мира до войны. Это был несколько все-таки другой футбол. Число участников значительно было меньше. Там были разные обстоятельства, по которым в некоторых из этих чемпионатов не участвовали сильнейшие команды. Так, например, даже было и в 50-м году, когда не все могли добраться до чемпионата мира, который проходил в Бразилии. Поэтому все-таки, мне кажется, что надо рассматривать на протяжении какого-то более современного, что ли, этапа. 5 побед бразильцев символизируют победу атакующего, такого гармоничного, с акцентом на атаку футбола. А победа итальянцев нас символизирует как бы другую сторону футбола. Без крепкой обороны тоже не проживешь и тоже невозможно добиваться крупных успехов. Но при этом надо сделать исключение. Предположим, для итальянской команды, ставшей чемпионом мира в 1982 году, когда и в атаке она проявляла себя наилучшим образом. Делить вот так державы на самые сильные, вторые или третьи по силе, потому что, ну, предположим, команда Германии 3 раза была чемпионом мира, но запомнилась не победой, скажем, на чемпионате в 90-м году в Италии, на таком же скучном, как бы, и малорезультативном чемпионате, какой сейчас прошел. Запомнилась победой 74-го года. Команда Англии, которая в 66-м году блеснула, но с тех пор все равно является одним из лидеров мирового футбола. Ну, в основании вот чисто арифметических показателей вряд ли стоит вот делать такие выводы.
Чешский известный футбольный специалист Антонин Паненко вчера так сформулировал итоги этого чемпионата: победа тактики над футбольными личностями. Олег, вы согласны с такой обстановкой вопроса?
В любом чемпионате тактика играет немалую роль, а просто тактика, во-первых, бывает разная. Бывает тактика, которая позволяет в лучшей степени раскрыться именно ярким личностям-созидателям. А бывает тактика, которая позволяет в лучшей степени раскрыться ярким личностям-разрушителям, ну или игрокам оборонительного плана. Другое дело, что да, здесь так сложилось, что вот тактика, которая победила, была не самой, ну что ли, радующий глаз. Ну, такое бывает, и впредь еще будет, я думаю, не раз.
Трагическим героем финальной игры стал Зинедин Зидан, по мнению многих, лучший игрок этого первенства. И сейчас обозреватели гадают, что же мог сказать ему защитник сборной Италии Матерацци, после чего Зидан ударил его головой в грудь. Валерий, как вы оцените поступок Зидана?
Я не нахожу оправдания никакого. Что бы ни сказал Матерацци, пусть он даже его оскорбил бы, я не знаю, там, самыми последними словами, такой мастер, который и в этом матче же лучше всех играл. Он же тянул вообще всю игру в сборной Франции. Ответственность за свою команду, ответственность за свою судьбу, в конце концов. Ну, ты же еще и капитан, помимо всего прочего. И ты знаешь прекрасно, что это твой последний матч в жизни. Должен был сдержаться. Но мы знаем, что у Зидана ведь это не первый срыв. Он ведь и в том чемпионате 98-го года, когда французы стали чемпионами мира, пропускал, кажется, 2 игры после удаления. Просто очень жаль, что вот такой мастер останется в памяти вот этим поступком, который, в общем, очень многое в его жизни перечеркнул. Так же, как вот осталась там рука Марадоны. Кто может простить вот этот поступок? Сколько бы лет ни прошло.
Ну, вы правы с точки зрения абстрактной морали, Валерий. Мне очень симпатичен Зидан, игра его и сама его футбольная личность. Поэтому я спрошу все-таки еще мнение Олега. Олег, вы согласны с Валерием?
Дисциплинарная, так сказать, история Зидана нас всегда смущала. Вы помните, например, мы с вами когда беседовали о роли Зидана для Франции или Фигу для Португалии, мы как раз уже тогда отмечали то, что вот с дисциплиной не все в порядке у Зидана, это часто подводит команду. Он здесь, кстати говоря, тоже один матч пропустил, третий, поскольку 2 желтых карточки получил в первых 2 играх. К сожалению, вот это и не позволяет говорить о цельной личности. Игрок, да, игрок выдающийся. Никто же не ставит под сомнение игротские качества такого мастера. Но все-таки надо быть личностью в тот момент, когда на тебя, хотя бы в тот момент, когда на тебя смотрят миллиарды зрителей.
Поговорим о команде Германии, бронзовом призере чемпионата. Валерий, как вы оцените игру немцев?
Как очень перспективную, как команду, родившую, мне кажется, на ближайшие какие-то годы, а может быть и десятилетия, тренера Юргена Клинсмана, я имею в виду. Ведь когда он взялся работать, все говорили, что ну что же он делает, он вообще не справится, у него никакого опыта нет, команды нет, молодых игроков раз-два и общался. Он сделал команду, у которой очень хорошие перспективы, ведь еще же мы не должны забывать о успехе молодежных юношеских команд Германии, которые как раз в последние годы появились. И в этом смысле здесь очень интересно нам рассказывали местные специалисты, что Клинсман не просто создает в качестве бундестренера сборную страны, но еще оказывает большое влияние на улучшение и освежение, если можно так выразиться, деятельности немецкого футбольного союза, что под его давлением или под его влиянием приняты какие-то очень прогрессивные решения, которые обеспечат, на взгляд вот этих обозревателей, которые нам это рассказывали, будущее немецкого футбола.
И тогда уж еще один вопрос о перспективах. Через 2 года чемпионат Европы, а Европа Европа, в общем, победила на этом чемпионате мира Латинскую Америку. Олег, понятно, о сборной Германии мы сказали. Сборная Франции будет новой, сборная Португалии будет новой. Как, на ваш взгляд, через два года могут выглядеть итальянцы, судя по этой сборной? Останется ли ее костяк, поскольку тоже довольно много возрастных футболистов? И на какие еще европейские команды вот в течение ближайших двух лет, если исходить из опыта этого чемпионата мира, можно обратить внимание как на перспективные команды?
Прежде всего на сборную Голландии. Вот она слишком рано закончила выступление, ну, так же, как и команда Испании. Но это традиционные силы, понимаете, мы вот так все время говорим, крутимся вокруг традиционных авторитетов в европейском футболе, и это и понятно, уровень останется высоким, даже если в составе сборной Италии половина игроков уйдет, состав обновится, но у них есть все основания для того, чтобы поддерживать сборную на таком высоком уровне. Все игроки из национального чемпионата, одного из сильнейших чемпионатов в Европе. Сборная Италии свой уровень поддержит всегда. Главное только вопрос, чтобы тренер был тот, который может не загубить, скажем так, как мы, к сожалению, видели в прошлом. Знаменитые тренеры итальянские принимали такие неожиданные, непонятные решения, что команду просто губили во время крупных турниров. Сборная Испании прекрасна, там остается Рагонес, и она, надеюсь, докажет то, что не смогла доказать здесь. Играла вообще, игру показала, может быть, даже лучшую на всем чемпионате, но вот не в самом важном для себя матче, к сожалению.
Спортивные итоги чемпионата мира по футболу подводили специальные корреспонденты «Радио Свобода» на чемпионате мира в Германии Валерий и Олег Винокуровы. Главный тренер сборной Франции Рамон Доминек назвал удаление Зидана переломным моментом финального матча со сборной Италии. По его словам, после этого удаления команде было сложно сохранить тот уровень настроя, с которым футболисты вышли на решающий мяч. По словам Доминека, в удалении Зидана виноват Матерацци, который сказал что-то обидное капитану французов. Именно Матерацци, а не Андреа Пирло, лучший игрок матча. Он выжил из этого момента все, чтобы добиться удаления Зидана. Я не оправдываю поведение нашего капитана, но понять его могу, заявил Доминек, выражив сожаление в том, что не заменил Зидана до того, как последовало его удаление. Французские средства массовой информации сокрушаются по поводу поражения национальной команды в финале чемпионата мира и оценивают поступок капитана и лидера сборной Зидана. В эфире Париж, корреспондент «Радио Свобода» Семен Мирский.
Слово, которое чаще других фигурирует в комментариях, это слово «история». Злосчастный жест, который войдет в историю. История футбола не знала подобной драмы. В историю, оказывается, войдет и защитник сборной Италии Марко Матерацци, как человек, спровоцировавший Зидана на его непоправимый жест. Принимая сегодня французскую сборную в Елисейском дворце, президент Ширак, повернувшись к Зидану, произнес такие слова. «Вы виртуоз, вы гений мирового футбола». Зинедин Зидан поставлен на очень высокий пьедестал, а с высоких пьедесталов, как известно, очень больно падать. Вот несколько примеров. «Какой кретин этот Зидан!» — воскликнул в сердцах и во всеуслышание один из ведущих французских политиков, бывший министр культуры Жак Ланг, который, спохватившись, добавил: «Нет, слово «кретин» я беру назад, но все-таки как обидно за капитана сборной Франции». Безумным назвал жест Зидана корреспондент агентства «Франс Пресс», добавивший, что удар головой, сбивший двухметрового итальянца с ног, был непростителен, вне зависимости от того, что именно сказал Марко Матерацци Зидану. Автор редакционной статьи в газете «Фигаро» считает все-таки нужным напомнить, что второе место на чемпионате мира – это не так уж плохо. У Франции, пишет Ив Треар, нет причин краснеть. Такие причины есть у любимца Франции Зинедина Зидана. Франция, несмотря на охватившую эту страну футбольную лихорадку небывалой силы, осуждает неспортивный жест твоего идола. Как-то отступили на задний план голоса тех, кто подошел к печальному инциденту на берлинском стадионе с нужной мерой здравого смысла. Корреспондент радиостанции «Франс-Инфо» делал очень хороший репортаж из одного из северных кварталов Марселя, где вырос легендарный Зидан. Один из молодых парней, сказавший, что он старался не пропустить ни одного матча с участием Зидана, заметил: «Вот сегодня одни кричат, нам стыдно за Зидана, а другие им отвечают: хоть Зидан и сбил с ног итальянского защитника, но все равно он гений. И те, и другие забывают, что гений Зидан или сверхгений, он все равно прежде всего человек». Семен Мирский, Радио Свобода, Париж. Moi je suis sûr que les bleus ils vont gagner. Y'a des cas sur la salle.
«Зидан и Вамарке». «Зидан забьет» или «Зидан собирается отличиться». Эта песня была популярна во Франции во время чемпионата мира по футболу. Это ремейк композиции «Мадан» Мартина Сольвейга. Сейчас у этой композиции несколько другой привкус. Человек не радио «Свобода». 10 июля тренер сборной Италии, чемпиона мира по футболу Марчелло Липпи. Ему 57 лет, он родился на севере Тосканы, играл в футбол в командах высших дивизионов Италии: Савона, Сампдория, Пистолезе. Тренерской работой занимается с 1982 года, сначала в региональных лигах, позже в командах серии А: Сезена, Аталанта и Наполи. В 1994 году Липпи возглавил туринский клуб «Ювентус», с которым 5 раз выиграл чемпионат Италии, Лигу чемпионов и еще раз выходил в финал этого турнира. Он тренировал также миланский «Интер». Со сборной Италии работает с лета 2004 года. У «Человека дня» радио «Свобода» говорит спортивный обозреватель нашего радио Дмитрий Морозов.
У итальянцев есть одна любопытная национальная особенность. Вне зависимости от рода деятельности, специалист высокой квалификации именуется «датторе», «доктор». Мэтр причисляется уже к категории «профессоры». В полной мере последнее определение подходит к Марчелло Липпи. Профессор тренерского цеха. Причем не только внешне. Очки, аккуратно сдобренная сединой прическа, вдумчивый взор и внефутбольное хобби Липпи – сигары – гармонично вписываются в образ тренера-интеллектуала. Встречали-то сеньора Марчелло многие, конечно, по одежке, а вот провожали все же по уму. Свое реноме профессор поддержал нетипичными, а порой и вовсе экстраординарными для итальянского футбола шагами. Чего стоят его гибкие тактические решения по ходу самого зрелищного матча сборной Италии против команды хозяев в полуфинале? Последний раз такую решимость в усилении линии атаки проявил еще один профессор – Дино Дзоф на чемпионате Европы 2000 года. Как и тогда, в решающем матче судьба свела итальянцев с французами, причем команда Дзофа в большей степени могла рассчитывать на победу, но все решил золотой гол Давида Трезеге. Марчелло Липпи удалось стребовать должок с фортуны. И хотя вчера ближе к успеху были французские футболисты, Кубок мира оказался в руках профессора и его подопечных. Кстати, кадровый вопрос Липпи решил со свойственной ему щепетильностью. На чемпионате в Германии в составе итальянцев были практически все сильнейшие, даже едва залечивший травму Франческо Тотти. Лишь от приглашения Антонио Кассана Липпи отказался принципиально из соображений возможного нарушения некоего внутреннего баланса в коллективе. Это еще одно из важнейших качеств профессора – работа с футболистами не только на поле, но и стремление к психологической гармонии вне его. В отличие от своего французского коллеги Раймона Доминека, увлекающегося астрологией, Липпи предпочитает искать общий язык со звездами, а не отцеплять неподошедших по каким-то космическим параметрам игроков. Вот таким образом профессор Марчелло Липпи уже попал в пантеон итальянской футбольной славы, и его имя вписано вслед за Энцо Беарзотом, который выиграл Кубок мира с Италией 24 года назад.
У «Человека дня» радио «Свобода» тренер сборной Италии, чемпиона мира по футболу Марчелло Липпи говорил спортивный обозреватель «Свободы» Дмитрий Морозов. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 10 июля. Над выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и Оксана Крутоверцева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь, как всегда, на волне «Радио Свобода». После новостей в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек подведет главные итоги последних дней в области культуры. Одна из тем выпуска – Карловарский международный кинофестиваль. Не пропустите. Всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодня день траура по погибшим в авиакатастрофе в Иркутске. О проблемах авиационной безопасности говорим с Юрием Ковешниковым, главным редактором газеты «Россия». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Лидер Северной Кореи может сделать выбор.
Фактически под экстремизм подпадает все, в том числе инакомыслие.
Запах гари чувствуется даже в столице Латвии. Под Ригой горят леса.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни.
Спиртное в казарму солдаты переносили в бутылках из-под кетчупа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.